Быстро прекратить украинский конфликт можно. Об этом говорят ведущие американские политики, правда, оппозиционного толка. Дональд Трамп среди них, бывший глава Соединенных Штатов, которого поддерживают много, еще больше, наверное, все-таки не любят. Так вот, он высказывает мысль о том, что Белый дом при желании может завершить конфликт в течение 24 часов, не так уж и далеко от правды. Пресс-секретарь президента России Песков сообщил журналистам, что это действительно очень точный и вполне точный анализ ситуации. Белый дом своим указанием может завершить агонию, свернуть конфликт. Срок, правда, может составить больше 24 часов, но ключи от киевского режима находятся в Вашингтоне. О том, насколько эта информация ценна в практическом смысле, порассуждаем прямо сейчас. У нас на связи режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, рад вас слышать.
Валерий, взаимно очень приятно всегда с вами пообщаться, еще и потому, что можно не только вот какой-то прагматичный, практический подход услышать, но еще, может быть, не знаю, уж пофилософствовать, что ли, просто потому, что, ну, вот в данном случае это же действительно что-то из области какой-то метафизики. Можно завершить конфликт? Можно. Все знают как. Будет ли это сделано? Нет.
Все, кроме того, знают, кому выгоден этот конфликт и кто стоял у его истоков. Ну, как тут не вспомнить эти пресловутые печеньки мадам Нуланд, которая сейчас, спустя, сколько получается, уже больше 8 лет, она все утверждает, что Украина обязательно победит. И даже американские там конгрессмены, сенаторы там, как это говорится, выпали в осадок и переспросили, вы в самом деле считаете, что Украина может победить? А она говорит, нет, ну в смысле там процветания и выживания, завоевав свой суверенитет, оттеснив Россию. Та самая Нуланд, которая 8 лет кормила с руки повстанцев, в кавычках, на Майдане, да, теперь говорит о победе Украины. По сути дела, все эти 8 лет, ну вот я не знаю, вот остались ли в мире здравомыслящие люди, которые не только следят за новостями, но еще и их анализируют. Алексей, вы знаете, у меня все меньше и меньше шансов, знаете, и поводов для оптимизма. Люди едят скармливаемое им и не анализируют причинно-следственные связи. Ну, есть такое выражение «память рыбки». Да,
да вот золотой потом, рыбки.
Я просто сталкиваюсь с аудиторией частенько, там, и с молодежной в разных концах России, вот разъезжая по делам съемок или показы фильмов, документальных обсуждений их. Конечно, неизбежно всякий раз разговор уходит вот в сегодняшний день, и я... Вот вслух и на глазах у молодежной аудитории удивляюсь вместе с ними, как люди не сопоставляют факты. И вот нынешняя тема, которую мы обсуждаем, да, Америка якобы может остановить конфликт, они-то для своей аудитории как бы имеют в виду, что своим авторитетом, влиянием, что они, так сказать, рулят. На самом деле это надо понимать как прямое признание в том, что конфликт на самом деле он наш. Мы его начинали, мы можем остановить. Но вот обыватель, простите за это не мое выражение, туповатый, да, будет считать, что Америка так демонстрирует свое владение ситуацией. И, конечно, Песков ввязался в эту игру слов. Он говорит, да, вы можете, поскольку вы его и начали. Вот как надо понимать это комментарий Пескова.
Ну, в этом смысле, в словах Трамп наверняка был еще укольчик, как минимум, в адрес президента Соединенных Штатов действующего, потому что недалек тот час, когда уже какие-нибудь американские военные или американские инструкторы уже там есть, американские военные могут поехать, если уже не есть, я просто официальной информации в этом смысле стараюсь как-то придерживаться, а когда будут приходить, когда будут умирать солдаты американские, это никому никогда не нравилось. Я очень хорошо за этим процессом следил пристально, прямо когда это было в Ливии, когда это было в Афганистане, в Ираке. Это очень эффективный вот внутриполитический момент. Как это так? Наши солдаты там умерли. Даже если это небольшое количество.
Да. Вот мне, знаете, вот как специалист вот сцен и жанров, я смотрел на эту пресс-конференцию Бориса Джонсона, и там вот эта журналистка украинская, выскочка, не хочу даже называть ее по имени, она тоже там делала параллели исторически, называла Россию там нацистскими. Даже Борис Джонсон понимает, вот, что нельзя все-таки отрицать историческую действительность. Он просто напомнил ей о том, с кем боролась советская Россия и кого она, прежде всего, победила. Даже он. Но Байден, он... Я-то, честно говоря, считал, что Борис Джонсон человек недалекого ума. Ну, может быть, внешность его такая эпатажная. Может быть, это, вот, знаете, вот судят по одежке. Может быть, здесь такой-то глубокий человек, прячущий свой ум под оригинальную внешность. Но Байден-то, елки-палки, ну, должен быть в этом возрасте как минимум мудрым человеком. Но ляпает то, что, вообще говоря, поднимает на смех весь американский истеблишмент. Он заявляет о том, что он знает, когда будет контрнаступление Украины там на фронтах. Да? Откуда ты знаешь, дедушка? Ну вот откуда ты знаешь, что тебе? Звонят из Украины. Ну вот, понимаете, они же играют в этот театр, не соблюдая ролевые вот акценты. И я вот, когда Байден это ляпнул, я сразу вспомнил первый звонок Ельцина когда был, собственно говоря, предрешен Советский Союз, его судьба, да, кому позвонил первый Ельцин после так называемой победы над повстанцами, да, туда, в Белый дом. И сейчас вот Байден нас предупреждает, что наступление будет весной. Это значит, что, по сути дела, признание, что штаб руководства всеми армейскими передвижениями операции находится не в Киеве. Но для нас это очевидно, а, конечно, в Вашингтоне. И эта очевидность, вот меня в этом случае угнетает вот очевидность происходящего, да, и недалекость рассуждений на эту тему, ну, скажем так, условного обывателя. Я только что встречался с канадскими товарищами в Москве. Вот тоже приходится проводить буквально ликбез по понятиям, что называется. Да? Давайте вот говорить, вот почему Америка точно знает, что будет, почему она так заинтересована в конфликте, который от нее на 5000 километров находится. Ну вот задаешь людям, которые живут вот в американском информационном поле или там проамериканском, очевидные вопросы, и только тогда, когда ты их задаешь, у людей начинает работать мозг. А действительно, тут нестыковка, там неувязка, понимаете? То есть вот что происходит с потребителями новостей? Они перестают их смаковать. Они просто глотают, не жуя, вы понимаете? И это прискорбно, это тенденция такая.
Валерий, ну так ведь это ж современное общество, везде такое общество потребления. Ну, в нейтральном смысле слова, везде так уж происходит. А про новости, а разве когда-то было иначе? Я не хочу, не говори, бросать никакой тени, но это же действительно, как это стереотипичная история о том, как газета «Правда» рассказывала о событиях в мире, о событиях в СССР в 70-е, в 60-е, в 80-е.
Теперь мы поменялись местами. Вы заметили, Алексей? Теперь Вашингтонский обком действует.
Помните? Да я к тому, что обкомы-то они всегда были и всегда, видимо, будут. Это какая-то человеческая, конечно, что ли, природа? Конечно. Это не сегодняшнее. Это просто, к сожалению, события сегодня такие трагичные, что их вот перерабатывают так, воспринимая и как, ну, не рефлексируя по их вопросу, по их поводу.
Но я счастлив, что мы расстаемся с иллюзиями, думая, что центр мировой правды, справедливости, демократии, свободы слова, прав человека находится там, за океаном. Мы же так полагали, когда распевали вместе со Славой Бутусовым «Goodbye, America, oh». Мы расстаемся с иллюзиями окончательно. И в этом смысле, конечно же, все то, что называется новостями сегодняшнего дня, ложится на унавоженное Голливудом представление о реальности там, в том обществе. Ведь я имею в виду Голливуд как планетарное явление культурное. Понимаете, Голливуд ведь, вообще говоря, сообщал людям много лет подряд, что эту войну выиграла Америка. Я имею в виду войну с фашистской Германией. Да. И даже Бжезинский удивлялся, я сейчас вспомню, он говорил, что парадоксально, нацистскую Германию, значит, разгром ее, он повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в этой победе над гитлеризмом. Вот что делает кинематограф, вы понимаете? А в нашем смысле, вот в нашем случае, да, мы за последние годы не можем похвастать таким, знаете, новым кино, которое было, стало поколенческим. Я имею в виду кино как таковое, а не отдельный фильм, понимаете? У нас даже вот в фильме замечательном, который всякий раз вызывает во мне просто умиление, слезы и гордость, «Доживем до понедельника», там ведь что? Учитель, ветеран, то есть, да, вернувшийся с войны, с директором школы обсуждают судьбы ребят, что души у них не бумажные, люди, побывавшие на войне. И режиссер Ростоцкий тоже ветеран войны. Я очень надеюсь и почти уверен в этом, что нынешние ребята, которые вернутся с военной операции, они станут теми режиссерами, писателями, поэтами, творцами, которые принесут дух победы в новой вот этой войне с Западом, да, на экраны страны и в книжки новые. Я в этом смысле, я не то, что там, знаете, такой оптимист, что ли, по жизни. Нет, это объективная реальность. Лучшие люди, которые были на грани между жизнью и смертью, принесут нам новое видение жизни вот в нашей возрождающейся России, если хотите.
Но для этого, наверное, какие-то серьезные другие процессы должны происходить, потому что я вот смотрю, что где как сейчас выходит по онлайн-сервисам, по кинотеатрам из того небольшого. Ну, как бы вот, например, пожалуйста, вам кино, я уж прошу прощения, кино или сериал про содержанток. Вот вам, пожалуйста, кино или сериал про какого-то богатенького зажравшегося человека. Они там, возможно, что-то перерабатывают внутри себя и приходят к позитивному, но задается-то это как? Вот что причем выходит. Причем, я так понимаю, на это тратятся неплохие бюджеты. А вы мне рассказываете про какие-то там души, про каких-то людей, которые когда-то там вернутся. Вот они вернутся к чему. Дай бог, если к Чебурашке, против которого ничего не имею против.
Ну, знаете, как раз вот это очень симптоматично, да, что миллиардный успех Чебурашки, он отражает состояние умов. Как сказал Дугин по этому поводу, это какое-то, говорит, слабоумие, понимаете. Мы, говорит, с Чебурашками победы не снискаем. И он очень прав. А я вот, знаете, о чем подумал еще, вот что касается параллелей. Ведь у Трумэна, и я думал, что это слухи, потом мы специально для фильма проверяли, да, была табличка на столе, она имеет вот отношение к нашей сегодняшней теме об ответственности Америки и за эту войну. Вообще говоря, задача всего кинематографа, журналистского сообщества американского, это переложить ответственность на других. И это задача артикулируемая, и я думаю, что на летучках в Белом доме она просто, ну, вслух произносится. Так вот, у Гарри Трумэна табличка, Леш, на столе. There is no one else to blame for responsibility. Больше ответственности сваливать не на кого. Это после Хиросимы. Потому что дальше уже край, да, дальше начинается ядерная катастрофа всей планеты. Они в Хиросиме и Нагасаки порепетировали. И сегодня Америка играет в ту же самую игру. Мы развяжем войну, но не будем за нее отвечать. Вот как называется их политика нашим русским простым словом. Я-то считаю, как режиссер, что надо называть явление своими именами, и тогда плохое ослабевает, а сильное возрастает, понимаете, укрепляется.
Валерий, вам спасибо огромное за такой взгляд. Всегда любопытно и послушать, и задуматься, и в чем-то даже вот рад возможности подискутировать. Режиссер-документалист Валерий Татаров на радио «Спутник».